9 часов 33 минуты, продолжается разворот на Пермском эхе, и вот в этой части мы поговорим с вами, существуют ли категории...
Критерии,
да, по которым те или иные преподаватели появляются в вузах. Два интернет-скандала там развиваются на сегодняшний день. Об одном пишет Ура.ру, там преподаватель философии сельхозакадемии, видеозапись присутствует. Не суть, о чем он там говорит в данном случае. Но сразу видно, что не совсем адекватен. Об этом же в комментариях пишут и его начальство. Говорит о том, что, возможно, он состоит на психиатрическом учете.
Можно я процитирую?
Да.
Пермяки засняли на видео мужчину, ведущего себя неадекватно прямо на улице краевого центра. На кадрах, которые оказались в распоряжении УРА.ру, заметно, как человек средних лет сначала стремительно бежит по тротуару, затем делает крюк, возвращается к молодым людям, ведущим съемку на камеру сотового телефона. Бегун, в котором оператор ролика признает знакомого, просит закурить, объясняя, что пристрастился к этой привычке из-за того, что ненавидит церковь. В общем, все собрано, что называется.
Ну,
про церковь, религию, Бога.
Ты лучше тогда процитируй, что у тебя открыт этот материал. Вот там комментарии есть.
Сейчас. Как отмечают наблюдатели, ситуация с тривиальным психозом осложняется тем, что пермяк является доцентом Пермской госсельхозакадемии. В попавшем в кадр признает кандидат даты философских наук. Говорить им это, нет?
Я думаю, не стоит.
Он является автором кандидатской диссертации, тоже длинное название, сферы интересов его философская антропология, социальная философия. По словам Александра Желязкого, декана факультета землеустройства, кадастра, академии, в составе которого находится кафедра, это дело трехлетней давности. Посмотрели студенты, проглотили, у него бывает иногда такое, он, скорее всего, стоит на учете. Я не могу сказать, я не психиатр, руководство кафедры он устраивает, потому что преподаватель достаточно грамотный, слушай. Абсурд какой. Я с ним несколько раз беседовала, это у него не часто бывает. Во всяком случае, в аудиториях он себя ведет адекватно.
Ну, а почему нет? Он может себя вести абсолютно адекватно в аудитории, преподавать, а вот как бы там в обычной жизни.
Свободное от работы время.
Свободное от работы время,
вести
да.
Неадекватно.
Ну, вот, ну, бывает такое. Знаешь, у нас великие люди не такое вытворяли. Тем не менее, они были великими учеными.
То есть, в принципе, речь идет о том, что как преподаватель меня устраивает, говорит.
Да, а там есть у него справка, нет у него справки, как бы вот мы и не спрашивали. Это уже частная жизнь человека. С другой стороны, наблюдаем мы пост Анастасии Петровой. С неким удивлением узнала, что как минимум два спецпредмета в Пермской кафедре журналистики преподает известный правозащитник, тоже не буду называть фамилию. Вот, ну, спрашиваете, что такое, ну, его обвиняют, так намекнем, его обвиняют в том, что его статье, да, есть признаки экстремизма. Причем есть решение суда по этому поводу. Вы спрашиваете, что такое журналистская этика и куда она девается, но заодно, почему пермские студенты журфака получают образование, после которого умеют хамить, но не умеют ставить запятые и формулировать мысли. Не в обиду остальным преподавателям, но ложка дегтя по-прежнему способна испортить целую бочку меда. Дальше там достаточно такая бурная дискуссия идет.
Давай сформулируем вопрос для слушателей.
Должны ли быть какие-то вот критерии, при которых, вот, казалось бы, человек знает свой предмет, но вот в своей, так скажем, остальной жизни, не связанной с вузом, не связанной с конкретным вот количеством часов, лекций и так далее, он, ну, вот, ну, не совсем, может быть, в данном случае, один, с одной стороны, адекватен, с другой стороны, вот он, может быть, завязан на какие-то крупные скандалы, да, мы не знаем.
Вопрос, должны ли быть строгие критерии к преподавателю?
Да, вот так, скажем. Ты меня правильно сформулировала.
Да, должны быть. 207-05-15, 207-05-25 нет. Преподаватели — это те же люди.
Те
они
же
могут
люди.
Быть адекватны, неадекватны. Тем более надо делать скидку. Может, они и гении, действительно.
Да.
Эйнштейн.
Телефон прямого эфира 2066-066. Высказывайтесь, отзванивайте нам. Вот действительно, есть вот эти критерии или нет этих критериев? Ну, то есть человек знает свое дело, преподает его хорошо. Ну, а вот в жизни, в обычной жизни у него там могут быть либо тараканы, которые огромные бегают по его головному мозгу, либо вот он может участвовать в каких-то каких-то общественных мероприятиях, которые кому-то не нравятся, допустим, там, той же прокуратуре, да?
И наоборот, это даже, может быть, его рейтинг в глазах может журналистов
быть, там, вырастет. Рейтинг в глазах журналистов, аудитории.
А мы про вас
аудитории.
Вчера читали.
Да, вот, кстати, об этом в тех же комментариях пишут, что вот, вот пишут же про человека, значит, известный, значит, хорошо, вот. С одной стороны. С другой стороны-то это вызывает некое недоумение у публики, да?
В чем недоумение?
Недоумение, ну вот если человек...
Грозит
так...
статья?
Да не только. Вот если мы про статью там, про преподавателя одного вуза, да, говорим, а про другого. Вот он, ну, не совсем адекватен. Явно же его писали студенты. То есть вот... С одной стороны, они слушали его лекцию, а с другой стороны, не увидели его неадекватное поведение. И у них, видимо, есть некие Дизонанс. Сомнения, вот в том числе и по поводу
доверие,
его лекции.
Информацию,
да, здравствуйте.
В эфире. Как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Александр Сергеевич.
Да, Александр.
Поскольку я имею большой опыт преподавания, особенно в вузах, значит, я высказываю вот какую мысль. Первое. Мы рассматриваем сейчас специалиста, который передает специальные знания, или человека, который должен быть образец для подражания с точки зрения высокого звания.
А почему вы разделяете? Давайте и то, и другое все в одном человеке.
А нет, невозможно это дело сделать. Любой специалист похож, подобен флюсу. То есть он всегда выпукло, очень четко и ярко в своем, так сказать, в своем реале или в своей дисциплине, которую он знает от начала до конца. Возьмите любого выдающегося ученого, он всегда был с отклонением как таковой, потому что гений – это отклонение от нормы. Если же мы рассматриваем образец для подражания, то есть внешний вид, адекватное поведение и так далее, как нам показывают в американских фильмах, то тогда это среднего уровня преподаватель, который своих мыслей не имеет, он чужие, так сказать, мысли, сгруппировал их определенным образом и выдает как за свои. Вот и все.
Александр Поэтому Сергеевич, ну смотрите, уважаемый, вот с одной стороны, я захожу, значит, на кафедру, что-то говорю, абсолютно правильные вещи, затем выхожу, ну вот я про себя буду говорить, да, выхожу, допустим, и с кафедры, и студенты меня встречают, предположим, не знаю, там, в абсолютно пьяном виде, валяющимся в канаве. У них же возникает, возникает вопросы к тому, что я только что говорил?
Нет.
Нет?
Вы для них кто? Образец для того, как вести себя за пределами, или специалист, который может себе позволить так, вести себя так, как он считает должен.
То есть вы считаете, вот, вы считаете, что вот эти вопросы, которые ставятся сейчас, там, то, в том числе и общественностью, что вот, ну, не совсем адекватное поведение, да, это неправильные вопросы ставятся. Все-таки речь идет о специалисте. Если как специалист он всех устраивает, то что он делает вне кафедры, это никого не касается.
Точно, потому что он не стал предметом ни обсуждения с точки зрения уголовного права, ни обсуждения с точки зрения нарушения морали каких-то и так далее. Вот если он нарушил это все, закон, вот тогда давайте его рассматривать. А так, извините, пожалуйста, любой специалист является отклонением, очень хороший специалист, отклонением от нормы. Это закон, к сожалению, да?
Понятно, услышали вас, спасибо.
Спасибо.
Даем просто возможность, да, другим высказать.
Телефон прямого эфира 2066-066. Звоните, высказывайтесь вот на эту тему. То есть вот специалист, преподаватель, с одной стороны, он действительно устраивает всех на кафедре. Он говорит какие-то... Ну, то есть он грамотно говорит о том предмете, который ему поручено преподавать. С другой стороны, в какой-то там другой ситуации, на улице города, там, общественной жизни...
Вот, неадекватен,
ну,
может быть.
Может быть, неадекватен. Либо многие считают, что неадекватен. Это повод его убрать с кафедры? Или это не повод его убирать с кафедры? Он может дальше преподавать. Потому что он, в принципе-то, специалист. Вот я говорю, на самом деле, с Александром Сергеевичем во многом согласен, потому что если вот подходить к специалистам с точки зрения вот там их поведения в общественной жизни, то у нас бы такое количество действительно ученых было просто отправлено в отставку, в психиатрические дома, я не знаю, еще
да?
куда-нибудь. Да. Потому что, ну, они не всегда бывают адекватными. Вот, допустим, тот же Цирульников, да, великий ученый, практик, который вот 45-ку изобрел, ну, сидел. Сидел, там, понятно, 37-й год, и у него остался такой бзик некий. Вот он все бумажки, которые были, все чертежи, он их рвал на мелкие кусочки, чтобы их нельзя было прочитать. Это нормальное поведение? Не совсем, наверное, да?
Да.
Но вот опыт его жизни ему подсказывал, что надо так себя вести.
У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь.
в общем, зав. Кафедры истории КПСС, вот, был в Пермском государственном медицинском институте, ну, на Г его там фамилии, его все знают, весь город. Закончилось все тем, что он встал на стол и стал там кричать со стола: «Ленин, партия, комсомол, да здравствует там коммунизм!» Его отвезли в психобольницу, а человек был зав. Кафедры истории КПСС.
Ну, предмет был специфический.
Ну, да, вот, и, кстати, это его, видно, Бог покарал, потому что очень многих студентов отчисляли, в общем-то, ни за что с медицинского института, с первого курса, за плохое знание истории партии. А люди там из деревень приходили по там каким-то по направлениям, да, вот, чтобы получить образование врача, а их обратно в деревню отсылали там за плохое знание истории КПСС.
Ну, у нас, слава богу, сейчас таких предметов нет. Надеюсь, в ближайшее время не появится.
Но скоро, я чувствую, появится, вот, учитывая последние тенденции, там вот муссирование темы войны, там, которые уже никого не интересуют. Людей интересуют Lamborghini, там, понимаете, яхты, какие-то гаджеты, а у нас война, война, что-то вот тоже. Надоедает уже, представьте себе.
Спасибо, Игорь, за мнение. 207-05-15. Это телефон для тех, кто считает, да, должны быть строгие критерии к преподавателям. Он должен вообще отслеживать и быть адекватным и в жизни, и на работе. 207-05-25. Да, отстаньте вы от них, что называется.
Они такие же люди. Вот он преподает, знает свою профессию хорошо.
И... вышел с работы, выпил.
Вышел с работы, украл. Выпил, не знаю. Там, украл, это уже уголовное преступление. Там повелся неадекватно, пришел начал на бегать работу, по городу.
Да, пришел на работу, рассказал опять ученикам. Взял зачетки, все в порядке, и, в общем, неважно. Ваш номер телефона, если вы согласны с тем, что неважно, пусть он будет неадекватен в жизни, но хорошо знает свой предмет, ваш номер телефона 207-05-25. Вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Олег Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Олег Семенович.
Вот я с Александром Сергеевичем целиком и полностью хочу согласиться. У самого тоже есть опыт педработы 10 лет. И действительно, вспоминаю преподавателя, у нас был учитель истории в школе, который и мазурку танцевал, и по-французски пел, и стихи рассказывал.
Видите, зато вы его запомнили навсегда.
Да, немножко оживляш был такой. И после него пришла учительница, которая пальцем вела по книжке, открывала книжку, пальцем вела, не отрывалась. Но у нее было очень адекватное поведение по меркам. То есть, действительно, если человек, мало ли, он эмоционально выплеснул какой-то, у него, может быть, взрыв эмоций был там, ну, мало ли, ребенок родился или еще что-то, подпрыгнул, побежал от радости, за что его это осуждать? Но у нас можно же передернуть все, извратить. Если он действительно не являлся своим поведением социально опасным членом общества, почему его надо за это осуждать?
Спасибо огромное. У нас, к сожалению, время истекло.
50 на 50.
50 на 50.
Да, итоги голосования.
Так не пришли ни к какому выводу. Сейчас местные новости. Мы вернемся в эту студию в этом составе. Продолжим после федеральных новостей, после 10 часов.
Пермский разворот.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Десять часов 7 минут. Продолжается разворот на Пермском эхе. Всем добрый день. В студии Евгения Романова.
Вячеслав Дегтярников.
Евгений Сечин за звукорежиссерским пультом. В этой части разворота мы поговорим с вами о грядущей автобусной войне. По крайней мере, так нам ее предрекает бывший начальник департамента дорог и транспорта Игорь Сасунов. Вчера он в эфире «Эхо» заявил о том, что уже несколько раз пытался провести митинг в знак протеста против внедрения новой маршрутной сети, и сейчас перейдет вот к неким пикетам. Причем он предрекает ситуацию, при которой жители некоторых районов могут остаться без автобусного сообщения. Мы попытаемся вместе с вами разобраться во всей этой автобусной войне, которая уже не первый год в Перми продолжается. А сейчас, наверное, есть смысл послушать точку зрения Игоря Лазарева, нашего обозревателя, который пытался вот вспомнить некие этапы этой войны.
Точка зрения. Рынок автобусных перевозок в Перми одно время мог смело называться самым скандальным. Не самым проблемным, не самым запущенным, именно самым скандальным. Перевозчики, чиновники мэрии, депутаты городской думы на глазах у главного заказчика услуги пассажиров автобусов не могли месяцами, а то и годами договориться по принципиальным вопросам. Не знаю, забыл ли кто-то 2005 год, когда часть работников муниципальных автопарков устроили забастовку и жили в центре города в палатках. А был еще знаменитый конфликт, когда в том же году дума замотала вопрос и не повысила стоимость проезда с 5 рублей до 8, и свое фи им сказали уже частники, полгорода просто встало. История многосерийной попытки выдавить с рынка маршрут номер 100 – это вообще готовый сюжет для юридических триллеров Гришема. Был пример и с тем, когда у школьников в один далеко не прекрасный зимний выходной отказались принимать проездные и стали ссаживать с маршрутов, следующих с одного берега на другой. Имел место и громкий демарш 2009 года, когда несколько игроков на рынке поставили мэрии ультиматум, и власти в лихорадочной спешке искали к дню Че недостающие автобусы. Два выпада подряд на пленарке Думы, когда Владимир Плотников пригрозил увольнением уже не Денису Гвоздеву, а сити-менеджеру Анатолию Маховикову. Теперь в основном решения по переделу рынка переместились в кабинеты, судебные или чиновнички. И вот снова ожидаются публичные акции. Игорь Сасунов, участник многих названных историй, многих витков конфликта и перемен на рынке перевозок, бывший руководитель профильного комитета в городской мэрии, говорит о пикетах. Понятно, что способ давления на власти, выбранный им, может возыметь действие, потому что из-за подобных акций в последнее время действительно переживают и стараются их не допускать. Два отказа в их проведении тому пример. Тем более заявленное требование отставка Игоря Сапко с поста главы Перми звучит громко, а в этом случае самое главное, как звучит. Вряд ли есть вероятность, что будет хотя бы полшага навстречу этому требованию, но такая постановка позволяет разговаривать о второй части вопроса – пересмотре маршрутной сети. Очередная попытка заявить митинг – это первая ласточка, означает, что перемены на рынке будут протекать в прежнем ключе. И реакция на этот пробный шар после того, как митинг завершится, ожидается явно не от Игоря Сапко. Меня зовут Игорь Лазарев. И это была моя точка зрения.
Причем Игорь Сасунов предпринимает третью попытку заявить массовую уличную акцию, а никак у него не принимают заявление.
Давайте попытаемся разобраться в том, что происходит на самом деле. Но вот насколько мне известно, да, то есть я в чем-то могу ошибаться, я не специалист в этом вопросе, у меня автобусов нет, вот я не участник этого рынка.
Всю эту войну помнишь?
Ну, вроде да. Ну, где-то память отшибает, где-то селедку заворачивали. Ну, вот попытаемся как бы вот понять, что же на самом деле происходит. Насколько мне известно, сейчас с 1 апреля отменяется 30-й маршрут, это Фофанов, да, у нас там действует, значит, второй маршрут, Людмила Пупкова, если я правильно все помню, и 45-й маршрут ИП Сюткина. Кроме этого, возможна отмена 11-го и 3-го маршрута. Это вот то, что касается, значит, вот изменений в, значит, маршрутной сети. Там смысл-то был в том, чтобы как бы убрать автобусы с, так скажем, перегруженных магистралей, такие, допустим, как шоссе космонавтов, и переместить их на параллельные улицы.
Ну, то есть я правильно понимаю, вот ты сказал, убирают, и 30-го, и 45-го не будет. Это не вот будет. Автобусы, которые я пользуюсь почти постоянно, и они всегда заполнены.
Их не будет. Они будут, ну, то есть это будет двигаться по каким-то другим, то есть они будут с другими номерами, и там другая история. Что сейчас происходит? Происходит сейчас конкурс, значит, на этом конкурсе критериев 4, с которыми, значит, вот выходит, побеждает или не побеждает. Значит, первый критерий по автобусам – это низкий пол. Второй критерий – это год выпуска. Третий критерий – это экология, то есть воздействие на экологию. И четвертый – очень маленький критерий, то есть это вообще 1% от всего – это наличие газового топлива. Если автобус на газовом топливе, он получает...
Но это же очень мало, какие автобусы.
Ну, это вот буквально 1% из всех. Вот если мы все 4 критерия берем за 100%, то вот газ – это 1%. То есть это тебе дает преимущество в 1%. Значит, какие автобусы есть вот у Сасунова и его, скажем, окружения? И тех людей, которые могут быть рядом с ним. Это так называемые немцы, то есть это вот маны, которые по большей части, насколько мы помним, в Перми появлялись в виде конструкторов. То есть они завозились сюда по частям. В Перми же на коленях собирались. И все помнят историю знаменитую просто вот эту и трагичную с бешеным автобусом. Как раз там был конструктор. То есть автобус, который собрали на коленях. И вот он так себя неадекватно повел. Значит, и, соответственно, они вот в этот конкурс уже не попадают. Там ни год выпуска не попадает, да, ни низкий пол, ничего этого нет. Значит, получается, их выдавливают с рынка.
То есть более современные автобусы,
да,
остаются.
Да.
Это же хорошо.
Ну, ты же в бизнесе, понимаешь? Бизнес есть бизнес. Тут деньги, 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 в первую очередь. Есть еще один момент, за который всегда боролись, это так называемые дотации. На сегодняшний день это миллиард.
Миллиард в год.
По-моему, да. Тут могу ошибаться.
Угу.
Ну, не суть. Важно, что это достаточно много.
Угу.
И вот после того, как, значит, поменяли тарифы, поменяли и методику расчетов вот этих самых дотаций. Насколько мне, опять-таки, известно. И с первого... Ну, там смысл был следующий, логика следующая была действия властей. Значит, поскольку тариф вырос... доходность выросла, значит, дотации должны сократиться. Ну, такова, значит, мысль властных структур. И получается так, что вот с 1 апреля дотации сократятся на некоторых маршрутах на треть. Это серьезно для бизнеса.
Разорение?
Какое разорение? Это не разорение. Но побиться за деньги всегда есть смысл, да? Вот. Значит, там пострадать, насколько я понимаю, могут маршруты так называемые внутрирайонные, которые вот, ну, скажем, в Орджоникидзевском районе есть очень много таких маршрутов, которые внутри района ездят. И могут пострадать маршруты, которые соединяют два отдаленных района. Ну, скажем, тот же Орджоникидзевский и, предположим, там, не знаю, какой, Кировский.
Пострадать в смысле пострадать?
Ну, вот там вот могут у них сократиться вот эти самые дотации, и, соответственно, лоты могут не разыграться. Вот это такая вот как бы предыстория. При этом всем вот каждый из нас борется за деньги. Да? То есть я хочу получать больше, ты, наверное, хочешь получать больше, Евгений Сечин хочет получать больше. Но все мы хотим получать больше. Но вот рычагов из всех нас троих, да, давление есть только вот у Евгения Сечина сейчас. Он может нас взять рычажком и отключить из эфира. Это будет рычаг давления некий. Ну, предположим, если бы деньги ему платили мы, да? Вот. Но поскольку у нас партнерские отношения, и деньги не мы ему платим, соответственно, он не будет пользоваться этим рычагом, потому что это бесполезно. А вот у этих господ рычаг давления есть очень серьезный. Это, собственно говоря, мы с вами. То есть вот те люди, которые ездят на этих самых автобусах в виде заложников. И если мы с вами оказываемся без, значит, сообщений,
маршрутов, без
маршрутов, у нас какие-то возникают вопросы, возникает социальная напряженность, и тут уже можно торговаться. Торговаться можно по полной морде. Потому что нам вот вся эта история, связанная там с маршрутной сетью, еще с чем-то, она, конечно, интересна, важна. И, наверное, мы даже этим интересуемся, в смысле, каким-то образом это нас волнует. Но когда мы оказываемся вообще без сообщения, нас уже не волнует. Сколько там дотаций, какие автобусы,
да, нам надо,
маны,
чтобы
не маны.
Автобус 620, номер 22, автобус пришел вовремя, чтобы я пришла к утреннему эфиру, приехала.
Вот, это для нас... Первый критерий. И самый важный. И другого критерия у нас нет. А сколько там дотаций, каково состояние автобусов, нас волнует, но волнует во вторую очередь. То есть, конечно, никто из нас, ни ты, ни я, не хотел бы оказаться в бешеном автобусе.
Нет, конечно.
Но мы об этом же не думаем, когда мы садимся в автобус.
Ну в трамвае мы думаем об этом. Сейчас все чаще трамваи.
Ну, не Чипай. Совсем так. И при этом мы понимаем, что у того же муниципалитета сейчас каких-то аргументов, кроме вот этих самых дотаций, да, в попытке диалога, их практически нет. Но есть 10 муниципальных автобусов, которые стоят в Горэлектротрансе. Вот я знаю, что их там есть 10. Когда тут я в эфире ошибся, сказал, что их 30, Александр Филиппов меня поправил. И правильно сделал, что поправил. Вот. Но вот 10 автобусов, они погоду не делают. А других вариантов, значит, поучаствовать во всей этой истории, кроме денег, еще раз, и вот этих самых разрешительных документов, нет. Вот дальше возникает вопрос к нашим слушателям. Как вы считаете?
Как выходить из этой войны?
Как выходить из этой войны, это раз. И как вы ощущаете себя в роли заложников? Нравится вам, не нравится эта история, но, тем не менее, мы все в заложниках. Телефон прямого эфира 2066-066. И, наверное, есть смысл провести голосовалку. Голосовалка, наверное, будет звучать так. А вот это уже какая попытка? Я не помню уже по счету. Но 121-я попытка внести какие-то изменения, значит, попытаться выйти в конкурсы. Как вы считаете, в этот раз кто победит? Если вы считаете, что победит мэрия, ваш телефон...
207-05-15.
Женя у нас рулит этой сложной машиной. Если вы считаете, что победят те перевозчики, которые все-таки сейчас раскачивают лодку, то телефон...
207-05-25.
Еще раз телефон прямого эфира 2066-066. Звоните и давайте порассуждаем на тему все-таки вот... Действительно, мы оказываемся вот накануне новых автобусных войн, жертвой которых станем точно мы, а не чиновники мэрии и не, кстати, перевозчики. Потому что при тарифе на 13 рублей все ездило как часы, и никаких проблем. Соответственно, доходность, наверное, не очень большая, но была.
Но с 16 стало выше.
С 16 она стала выше. Ну, конечно, мало. Мне вот зарплату, там, скажем, ну, 20 тысяч, мне и мало. Мне хочется 25. Если я буду получать зарплату 25 тысяч, мне будет мало, я захочу получать 30.
Всегда мало получается.
Ну, когда бывает много денег, их всегда бывает мало.
Нам пишет один пользователь Васяки, не знаю, как его зовут, хотят власти, чтобы мы чаще делали пересадку и больше платили.
Это опять-таки выгодно с точки зрения... тех же самых перевозчиков. Правильно? Если короче маршрут, выше доходность, меньше бензина тратится, это раз. Быстрее оборачиваемость, это два. Ну и денег приходит больше, это три. Ну, то есть, в принципе, логично.
Так... Васикью также добавила слушателя, да уж хоть бы мэрия наконец-то победила.
А каким путем? Давайте-то помогать мэрии побеждать. Давайте рассуждайте, как она может победить, если у них из всех аргументов, ну вот предположим, случается тот вариант, когда вот все встали. Ну, 10 автобусов и все. Ну, плюсом троллейбусы, трамваи. Но это только центральная часть города. Но остальные все отрезаны.
Такси есть, трамваи будут популярны.
Женя, на трамвае в Закамск ты не уедешь. В Орджоникидзевский район трамвая ты тоже не уедешь, понимаешь?
Ну, это нереально.
Не во все районы ты попадешь.
Я плохо верю в пикет и вот в такое вот в заявление Игоря Сахсонова. Плохо верю, что можно раз и не выйти маршрута на работу. Ну, не было же такого в Перми.
Как это не было? Как это не было, Женя? Было?
Да? Ну, я не помню.
Было. Стояли автобусы, не выходили. Попытки были договариваться, но это как раз Олег Боровик был тогда главой.
Добивались своего, да?
Да, был тогда
начальник
департамента дорог и транспорта.
Есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Мне видит ситуация. Как,
Дмитрий,
как
вы, пожалуйста, сделайте радиоприемник потише. Вас...
Я вообще выключил.
Хорошо.
Да, как ситуация видится? То есть был некогда Игорь Сосунов, который там руководил транспортом, а потом он вдруг стал частным предпринимателем. То есть,
так он и тогда у него были автобусы? Помните?
Ну, сейчас, да, понятно, что мэрия должна создать собственный автопарк. И...
Но это же нереально. Это нереально в условиях кризиса. Сейчас мы секвестируем все подряд.
Дай высказать мечту.
Ну, да, это мечта. То есть, если они хотят руководить действительно и влиять как-то на транспорт, и быть независимыми в этом плане, они должны создавать собственную структуру. На сегодняшний день, да, большинство, так сказать, и козыри все у участников, потому что у них транспорт в руках. И они диктуют условия в мэрии. Ну, в принципе, и все. То есть здесь ситуация может быть даже патовая. То есть они могут быть просто столкнуться лбами, да, мы не дадим денег, они говорят, мы не будем перевозить пассажиров, и в итоге останутся в минусе кто? Ну, мы с вами будем страдать.
Но с другой стороны, опять-таки, это же бизнес и ничего личного. А если я не выхожу на маршрут, я же теряю.
Да,
а куда я потом эти конструкторы дену? Их никто не купит.
В вот тут, и, видимо, все в терпении той или иной стороны, да. С одной стороны, мэрия терпит с пассажирами, с нами, с вами, да, с другой стороны, предприниматели терпят со своей стороны. Кто вот перетерпит друг друга, те и выиграют.
То есть и с той стороны, и с другой стороны терпилый совет, если так грубо говорить.
Ну, да, да, они вынуждены в данной ситуации давить, а у кого уже силенок побольше, да, так сказать, покажет только время.
Спасибо вам. Телефон прямого эфира 2066-066.
Голосование у нас идет. 207-05-15 в этой войне победит мэрия. 207-05-25 победят перевозчики.
По всем этом узнаем сразу после рекламы.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
10:25, продолжается разворот на Пермском эхо. Мы рассуждаем с вами по поводу той грядущей якобы войны, которую вот нам вчера в прямом эфире эхо предрекал бывший руководитель Департамента дорог и транспорта Игорь Сасунов. Он, в частности, говорил о том, что выйдут на... Пытались они уже три митинга провести.
10 февраля будет очередной, и требует отставки Игорь Сапко.
Да, и требует отставки Игорь Сапко. Связано это все с тем, что вот введена новая маршрутная сеть, но вот как мы с вами до перерыва выясняли, там не только в этом дело, там и дело в том, что вот изменилась методика вот как раз передачи этих самых дотационных денег.
Кто победит, мэрия или перевозчик? Как считаете вы? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Значит, вообще пожелание, чтобы победила мэрия, и я скажу почему. Я был в разных городах, и ко мне приезжали из других городов друзья. Они отмечали, что у нас транспорт ходит гораздо лучше, нежели в том же Екатеринбурге, в той же Казани.
А там вот как раз победила мэрия.
Там победила мэрия. Она не... Вот частный перевозчик должен быть в Перми. Понимаете? Потому что когда победила мэрия в Екатеринбурге, то с транспортом вообще полный швах. То есть на таких сараях я еще не ездил никогда. То есть у нас троллейбус, если настоящий троллейбус, то ну приятно ехать. Автобус, если автобус, то там тепло хотя бы, да? В Екатеринбурге...
Да, соглашусь.
Вот.
Не обращать на себя внимание.
Билетов, да? То есть у нас самые дешевые билеты во всей России.
Ну, не так, самые, скажем так. Одни из самых дешевых.
Одни из самых дешевых, совершенно верно. Поэтому, то есть, когда есть частный перевозчик, есть конкуренция, и в данном случае, то есть, нету монополии, конкуренты, готовы, скажем так, на что-то идти, что-то улучшать и так далее. А когда есть монополия, то в этом плане, очень сложно делать лучше, грубо говоря.
Спасибо за мнение.
То есть наш слушатель считает, на самом деле, что вот та конкуренция, которая существует на рынке, да, все-таки там не один там клан перевозчиков, а их несколько, в общем, один клан съест другой. Вот так думает, видимо, наш слушатель.
207-05-15. Как вам кажется, победит мэрия? Ваш номер телефона 207-05-15. 207-05-25. Нет, победит перевозчик. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Игорь говорит.
Игорь.
Там проблема в том, что, допустим, в Америке водитель автобуса сам является его собственником. И чаще всего автобусы взяты в лизинг. И пока у нас будут рабы, у нас будут выдвигаться какие-то условия там и качаться права. А как только рабы станут свободными людьми, то есть сам водитель будет хозяином автобуса, проблема исчезнет. Потому что я с водителями разговаривал, они говорят, 10 рублей уже выгодно, если не будет вот этой вот паразитирующей надстройки в виде собственников транспортных средств. Вот о чем идет речь-то. Надо менять форму собственности.
Ну, это как вариант, кстати. Как вариант.
Это как в Америке. Это как в Америке будет, да? Сам себе хозяин, водитель автобуса.
Спасибо.
Ага. По VCQ прочитаю, пишут люди. Если прикинуть повышение на бензин, то повышение до 16 рублей это, наверное, немного. А если маршрут, который едет из точки А в точку Б, например, комплекс ПГТУ, институт, то там, как, грубо говоря, 40 человек село, то и 40 и выйдет. Там не конструкторы, там нормальные пазики. Я не специалист, но, наверное, не все перевозчики упираются. Я готов платить 20 рублей, пишет Денис.
У нас сейчас слово мы передадим нашим федеральным коллегам. Надеюсь, что этот этап, автобусной войны все-таки закончится.
А голосование итоги-то подведем?
Да, закончится все-таки в нашу пользу, в пользу тех людей, которые автобусами пользуются.
57% проголосовали, что победят перевозчики.
Ну, собственно говоря, у них самый главный, еще раз говорю, рычаг – это мы в виде заложников. Поэтому с нами нельзя не считаться, к сожалению, или к счастью.
К счастью.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территорий любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Пермский разворот.
10:33, продолжаем. Это уже более легкая такая тема, это мы не про автобусы сейчас с вами поговорим. Птички запели.
Пережить кризис.
Да нет, зачем? Почему вот сразу так, как кризис пережить? Может быть, это поможет нам пережить кризис, а может и нет. Но вот вы слышали на улице, совсем по-другому поют птицы. Совсем по-другому. Вот где-то со вчерашнего дня они поют совсем по-другому.
Я не слышала птиц, они... зима еще.
Ты послушай, ты прислушайся. Прислушайся к улице, прислушайся к пению птицы, ты поймешь, что скоро весна, а значит, наступил, сейчас уже наступил февраль, а в феврале это время рассады.
Покупки рассады.
Конечно. Мы уже начинаем что-то садить в горшочках, на окошечках, чтобы затем из этого получились сочные помидоры,
перчики,
яркие огурчики. Вот... Вчера я был такой в крупной торговой сети, там, вот я говорю, ажиотаж у стойки, где продаются вот семена. Люди стоят, по телефону совещаются, какие семена купить, какие не купить, что в этом году будете выращивать. Вот давайте мы об этом поговорим. Вы уже подготовили подоконники под рассаду? Вы уже убрали все эти герани, которые, собственно, радовали нас всю зиму? Вы уже подготовили там место для будущих томатов?
Я знаю, что некоторые мои знакомые уже ищут землю. То есть у них не было дачи, а они решили купить дачу, вложить деньги, чтобы была
вот,
земля.
Может быть, вы еще и дачу купили в этом году и искали.
Сообщайте 2066-066.
Вот. Как вы готовитесь к будущему сезону посадок? В прямом смысле этого слова. Посадок в землю имеется в виду, а не за решетку.
Как никогда, правильно я тебя поняла? Как никогда именно в этом году будут популярны рассады.
Знаешь, у нас каждый год вот эта тема, как никогда в этом году будут популярны, значит, посадки картошки, морквы и всего остального.
Я могу судить по своей даче, по своим родителям.
А ты отготовишь сейчас?
Ну, я нет, но родители этим занимаются.
Рассаду уже посадили родители?
Нет, не посадили.
Я покупать
не знаю,
будете в последний момент?
Да.
Дорогую?
Покупать будем дорогую.
А вот все говорят, кризис, да?
Ну, я хочу
не
сказать,
готовятся
что...
люди вообще.
Подожди,
никак.
Я помню, что дача была вся сплошь из картошки. То есть негде было погулять с ребенком, все было в поле картошки, это было 3 года назад. Потом сказали мы с сестрой, хватит, пусть картошки будет мало. Ее действительно мало, пару ребят. Я не знаю, как в этом году. Еще не спрашиваю.
Как у вас настроение в этом году?
В этом году настроение больше садить, конечно, чтобы не покупать в семье там за 150 килограмм. Да, есть.
Вот. Оказывается, вы тут, понимаешь...
Зажиточные крестьяне.
Зажиточные крестьяне, исходя из того, что вам погулять, понимаете, негде. Парки им там подавай. В результате сократили, значит, доходность своей семьи.
Ну, как ты думаешь, дача же это место отдыха.
Так вот, дача это место отдыха, или это место, где нужно...
Вот это и спросим на голосование.
Нагнуться и вот сделать все возможное к тому, чтобы все-таки в следующем году были баночки, были запасы, была картошка, лук, чеснок, спросим? Все свое. Да.
Голосование спросим?
Давай, спрашивай.
207-05-15. Дача для меня — место отдыха. Вот как для вас, как и для меня. 207-05-25.
То есть шашлычок под коньячок, да. Значит, гитарку.
Да, а 207-05-25,
значит, этот самый,
как все у... засажу, особенно в этом году, все засажу. Ваш
бассейн
номер 207-05-25.
Другой подход.
Да.
Бассейны все убрали, мангалы выкинули, сдали на металлолом, кстати, между прочим, доходность повысили, да. Вот, значит, что там еще сделали? Всякие эти ягодки ненужные, которые, вернее, не ягодки, всякие цветочки, гладиолусы, все остальное, быстренько все это убрали, а все засадили картошечкой. Картошечкой, морковочкой, свеколочкой и всем остальным. Что-то случилось?
Да, вырубился рабочий компьютер, я пытаюсь его включить.
Может, а, выключился рабочий компьютер? Ну, выключился. Бывает такая история, ничего страшного. Есть телефонный звонок, 2066-066. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я считаю, что отдых и элементы сельского хозяйства или земледелия, они не только не противоречат друг другу, но и даже, может быть, живут где-то в содружестве.
Так.
Потому что, во-первых, физический труд на даче – это тоже своего рода отдых для офисных клерков и тому подобных амеб, коим я себя тоже причисляю, кстати. Вот. А с другой стороны, я знаю, что существуют такие принципы земледелия, когда с минимальных там площадей собирают просто гигантские урожаи. Вот у меня тетя, она просто с одной грядки там умудряется собрать столько урожая, сколько мы там, я не знаю, с нескольких соток не собираем. Поэтому, в общем, я считаю, что это одновременно и удовольствие, и доход.
Понятно. А вот тогда подскажите, вы уже подоконники-то очистили для рассады?
Нет, мы
не готовитесь.
Преклонимся в этом смысле.
Что-что?
Мы у тети возьмем рассады.
А, вот. Значит, тетя всех рассады обеспечивает.
Тетя всех обеспечит. И нас, и всех соседей.
Спасибо вам за звонок. Вот так вот паразитирует буквально на своей тете наш слушатель.
Кто-то на теще паразитирует.
Ну, кто-то, да, вот как я на теще паразитирует, на маме. Вот, бывает, и такие вот, понимаешь, клиенты. Телефон прямого эфира 2066-066. Как вы нынче готовитесь к сезону посадок? Уже сходили, закупили ли семена? Какие семена закупили? Какие изменения будут происходить на вашем земельном участке в этом году? То есть вот больше цветов, меньше цветов, больше капусты, картошки, меньше капусты, картошки, больше, не знаю, там, Виктории. У нас остается буквально 5 минут до конца этой части разворота. Там пока у нас пытается включить компьютер, вот поэтому Женя немножечко пока не может подключиться к разговору, но тем не менее идет голосование. Идет голосование. Как вы воспринимаете, соответственно, ваш садовый участок как зону, где... зону, где нужно... только трудиться, или зону, где нужно только отдыхать. Хотя вот наш предыдущий слушатель, он все-таки сказал, что отдых и труд – это вещи абсолютно совместимые, потому что в данном случае это смена занятий, соответственно, если меняется занятие, соответственно, меняется... это уже воспринимается как некий отдых. То есть я приехал покопать земельку, да, приехал там газончик постричь. Это уже для меня тоже отдых. Хотя я там и безумно устал к вечеру, но это все-таки уже совсем другой труд.
У меня у одной знакомой приезжали к ней на дачу, шикарнейшее место. А чем оно было необычно? Очень много сосны прямо на участке. И это было здорово, но пока она там уезжала в отпуск, ее мама приехала и срубила все сосны. И больше она там не появляется.
Есть телефонный звонок 2066-066. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Светлана. Я вот, вы знаете, сейчас слушаю вашу передачу. Вот, вы знаете, у меня 20 соток земли. И у нас есть, и там, вот как я послушала, и бассейн стоит, и очень хорошо травку, прямо очень красивая косилочка, куда травка в кузовок скидывается, потом на кабы идет, все в теплице. Но вы знаете, я вот сейчас, вот как говорится, ну, санкции, всем тяжело, а вот, вы знаете, мы настолько не почувствовали, наверное, потому что, вот вы знаете, я не трудоголик, но я настолько люблю свою, вот эту дачу свою, у меня там абсолютно все. Я вот как бы работаю на рынке, я сто, ну я работаю как бы на рынке, у меня официальная работа, но вы понимаете, я все приношу экологически чисто. И вот вы знаете, у меня столько людей приходят, все разбирают. И вот знаете, может, это как бы грех, но я даже рада, вот рада, что я нынче столько всего насажу, и я просто сделаю приличные деньги.
Понятно. А скажите, вы уже рассаду-то все заготовили? То есть
вы
посадили?
Знаете, нет, это еще очень рано. Пока рано. Я просто вот хочу сказать хозяйкам, кто садит, у кого теплицы более-менее хорошие, милые женщины, в марте месяце посадите огурцы, штук 5 дома в марте месяце, потом вы высадите в мае их в теплицу, в июне у вас будут свои огурцы. Я просто вот этим хочу поделиться. Я не работаю.
А кроме огурцов, что еще?
А у меня и огурцы, и помидоры, вся трава. Вот у меня абсолютно все. У меня такие шикарные закатки я делаю. Все я делаю.
Какой-то лоток там-то на таком-то этаже. Спасибо большое.
Спасибо, особенно.
Всего доброго. Ага.
Всего доброго. Хорошего вам урожая. Вот видишь, человек уже подготовленный. В бой идет.
Бизнес.
И понимает, что вот он на этих санкциях неплохо заработает.
А мне нравится, стоит, торгует и эхо слушает.
Стоит, торгует, эхо слушает. И говорит, я сейчас пока не работаю. Вот, чуть попозже купите травку.
Подождите, я про огурцы сейчас расскажу. В мае.
Да. Телефон прямого эфира 2066-066. Говорим мы уже вот о неком сезоне заготовки рассады.
Есть еще звоночек.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
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 Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Я очень люблю заниматься огородом. Конечно, здоровье уже не очень. Но у меня очень необычные тыквы, они очень сладкие.
Кто?
Когда начинают... Тыквы необычные, они очень сладкие.
Ну, что вы делаете из них?
Ну, можно варить кашу с пшеном, можно. Вот у меня знакомые, которые я даю, они просто в духовке запекают, сахаром обсыпают, и очень вкусно. Они сластят за счет того, что они получаются гибридные. Я одновременно сажаю растения арбуза там, неподалеку, и переопыляю их.
А что?
То есть они получаются переопыленные, вот такой кружочек, где точка, там такой кружок.
А картошку? Ну, какую-то классику жанра.
Ой, картошки,
садите?
Огород огромный, картошки очень много. Я засыпала яму, ну куда мне одной из картошки? Ничего, осталось без мамы.
Понятно, спасибо вам за...
Дочь у меня фигуру блюдет, поэтому она даже и картошку не берет.
Понятно, спасибо вам за звонок. Давай подводить итоги голосования.
80%.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Удачных вам урожаев. Хорошего вам года, удачных урожаев.
80% у нас, я вот не помню, что у нас было голосование. А, все, вспомнила. Дача для меня место отдыха 20%, а место посадки картошки 80%. Ну, логичное вообще, так я и думала. Неромантичное.
Я на этом с вами прощаюсь. В этом же составе встретимся завтра утром после 9 часов. А вы оставайтесь на 91.2 FM. Сейчас местные новости.